Это были новости на волнах Радио Свобода.
И очень коротко о погоде. Сейчас в Санкт-Петербурге минус 1 градус, северо-западный ветер 7 метров в секунду. Ни скорость, ни направление ветра не изменится, а давление, которое сейчас составляет 762 миллиметра ртутного столба, незначительно повысится. В российской столице сегодня днем ожидается минус 7 градусов, 756 миллиметров ртутного столба, западный ветер без порывов 3 метра в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и в этот час мы отправимся за кордоны, выясним, что за аукционы забытого багажа проводятся в других странах, ну, в частности, в Германии. Что там на Западе? Вы все знаете о скандале вокруг съезда кинематографистов. Теперь будем выяснять подробности. И именно в этом часе сделаем подробности по поводу суда, который может состояться в связи с незаконностью, как считает руководство съезда кинематографистов. И такое, можно сказать, политическое событие, политическое потрясение. И вот в связи с этим у нас вопрос, какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году. По известным номерам продолжайте с нами связываться. Номер пейджера 660-1055. Номер для смс-сообщений плюс 7-903-743-28-01. Какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? Ближний Восток в эти минуты, ну, буквально на грани большой и самой настоящей войны находится. И последнее известие из Газы, наш корреспондент Рувшан Гусейнов из эпицентра конфликта. Ну, дело в том, что постоянно меняются какие-то, происходят события в секторе Газа, и в связи с этим позже вы услышите материал Рувшана Гусейнова. Ну, давайте тогда отправимся совершенно на другую часть земного шара. Темой главной предновогодней недели в Приморье остаются события 21 декабря, когда демонстрация граждан была разогнана ОМОНом. Слово Марине Лободе.
Последняя перед Новым годом неделя в Приморье завершилась спокойно. Утомленные акциями 14 и 21 декабря, в прошедшее воскресенье автомобилисты остались дома. Желающих встретить Новый год в СИЗО не нашлось. На главной площади Владивостока, где неделю назад людей разгоняли дубинками, нынче у елки кружила детвора под присмотром усиленных нарядов милиции и в окружении 8 автобусов с ОМОНовцами, рассредоточенными по периметру площади. На подходе к главной елке города у взрослых проверяли документы. Обошлось без эксцессов. Хотя сама неделя была тревожной. На следующий после кровавого воскресенья день, так как крестили во Владивостоке события 21 декабря, таможня Владивостока преподнесла автомобилистам еще один новогодний подарок. Начала тормозить прием декларации на оформление уже привезенных в Россию иномарок. Так что они рисковали угодить под новогодние пошлины, а это в 2-3 раза дороже. Автодилеры утверждали, что без каких-либо объяснений порядок подачи документов на оформление был изменен, что многократно замедлило процедуру. Многие документы вообще заворачивали без объяснений. Автомобилисты сочли, что это мелкая месть властей за нехорошее поведение. А в результате в портах Приморья скопились до 15 тысяч неоформленных машин. На этот раз Москва отреагировала быстро. Из Федеральной таможенной службы пришел приказ оформление не волокитить, упростить процедуру, ликвидировать ненужные согласования, самой таможне работать и в рождественском каникулы. Так что, когда мы пришли на таможенный пост «Морской порт Владивосток», накаленная всю неделю ситуация уже разрядилась, говорит автодилер Матвей.
Сейчас на таможне ситуация более-менее нормальная. Сняли вот эти все препоны. Единственное, конечно, наплыв деклараций в последнее время увеличился. Инспекторам тяжело переварить вот этот весь объем. По крайней мере, инспектора стараются нам помочь.
С Нового года как вы прогнозируете развитие ситуации в вашем бизнесе?
Я прогнозирую так. У нас бизнес в Лазию и делают устраивают поблажки кому-то из олигархов вот эти заводы.
Если хотят вытянуть олигархов из болота.
Если вы хотите что-то изменить, значит, должна быть какая-то программа. Должны открываться какие-то заводы, какие-то фабрики, рабочие места. А вот так вот просто в момент кризиса взять и все обрубить людям. И что они должны делать? А будет то, что было раньше. Образовываются опять банды, наркотрафики, наркотиками. На что-то жить надо. А самое простое что? Преступный бизнес. Вот и все. Здесь будет голод и разруха.
Местные наблюдатели также не исключают, что акции протеста в Приморье могут возобновиться после Нового года, когда рынок в полную меру отреагирует на запретительные ввозные пошлины на иномарки. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Ну а сейчас обратим свое внимание к страницам российских газет. Они, наверное, еще на выходные не ушли. Мы спросим у Михаила Шевелева. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Постепенно этот
все меньше и меньше газет
ручей, выходит, да. Ручей пересыхает из бурного потока. Он превратился в ручей и скоро пересохнет совсем. Сегодня мы потеряли газету «Коммерсант». Ну, не навсегда, будем надеяться. Любопытно попрощалась газета «Коммерсант» с уходящим годом, опубликовав 36 полос сведений о банкротствах. К сожалению, не шутка. Но кто-то еще с нами из российских газет, и самая заметная публикация из того, что я успел прочитать к этому моменту, в газете «Ведомости». Это рассказ о том, что у президента Медведева побывала группа экспертов. Эти эксперты перечислены. Любопытный набор. В основном это представители менеджмента крупных российских компаний разных секторов, от строительства до финансов. Они по приглашению помощника президента по экономике Аркадия Дворковича консультировали главу российского государства. Консультация их состоит в том, что прогноз Минэкономразвития России неправильный, и кризис будет более глубоким, падение будет более глубоким, рост цен будет более интенсивным. Эксперты считают необходимым сказать эту горькую правду и не скрывать ее от населения. Их рекомендация ослабить цензуру в государственных СМИ для того, чтобы не было заблуждений и последующих разочарований. Эта любопытная рекомендация закончилась на этот момент тем, что президент попросил закрыть материалы встречи от журналистов. Поэтому публикация в газете «Ведомости» в основном посвящена тому, что встреча состоялась, но результаты ее категорически неизвестны. Если кто-то хочет других экспертов и других рекомендаций, ему нужна российская газета, которая на первой полосе сообщает, что эксперты не обещают сверхъестественных испытаний, но предупреждают россиян от ненужных трат. Подробнее в следующих выпусках.
В следующих выпусках, ближе к концу часа, кстати говоря, самые последние события с Ближнего Востока в материале Равшана Гусейнова будут тоже во второй получасовке. А сейчас коротко о новостях, 7:15.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на понедельник израильские самолеты нанесли удар по Исламскому университету и правительственному комплексу в Газе. За два дня в секторе Газа погибли около 300 человек, ранены, по разным данным, от 700 до 900. Боевые действия, начатые в ответ и на непрекращающиеся ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. Лидер ливанской шиитской группировки Хезболлах шейх Хасан Насралла сообщил, что его вооруженные формирования приведены в состояние повышенной готовности. Победителем конкурса «Имя России», организованного телеканалом России и Институтом российской истории, стал князь Александр Невский, второй Петр Столыпин, третий Иосиф Сталин. Подробнее с новостями познакомитесь через 15 минут. Напомню, что сегодня в 14 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Свобода в клубах» и итоги года в области культуры, о фильмах и о многом-многом другом в программе Елены Фанайловой «Свобода в клубах» в 14 часов сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям. Игорь Катманов готов познакомить с новостями спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. В Канаде проходит молодежный чемпионат мира по хоккею, и накануне состоялись 4 встречи. В группе А американцы победили чехов со счетом 4-3, а сборная команды Казахстана уступила канадцам 0-15. Причем при счете 0-12 российский арбитр Виктор Буланов удалил Александра Казначеева аж на 7 минут, и за это время канадцы забросили еще 3 шайбы. Ну и группа Б, где выступает сборная команда России, также 2 матча состоялись. Россияне победили финнов 5-2, а шведы выиграли у словаков 3-1. Напомню, что по 3 команды из 5 выходят из каждой группы. В следующий раунд в группе А лидируют Канада, США, Германия. В группе Б Россия, Швеция и Словакия. Команда, занявшая первые места в группах, выходит напрямую сразу в полуфинал. В Швейцарии проходит традиционный хоккейный турнир Кубок Шпенглера. В его лидеры вышла московская «Динамо», обыграв немецкий «Ингольштадт» со счетом 7-4. В другом матче хозяева турнира, хоккеисты «Давоса», обыграли чешскую команду из Карловых Вар 4-1. Прошли матчи континентальной хоккейной лиги. «Торпеда» в Нижнем Новгороде по булитам уступила магнитогорскому «Металлургу» 2-3. Абсолютно с таким же счетом и также по булитам «Атлант» проиграл «Трактору». «Сибирь-Амур» 2-3, поражение «Сибири» в основное время. «СКА» выиграл у «Северстали» по булитам 2-1. «Локомотив» победил «Авангард» со счетом 4-2. «Рижская Динамо» обыграла «Барыс» 1-0. «Динамо» Минская уступила «Салавату» Юлаеву 3-6. «ЦСКА» в овертайме победил «Ладу» 3-2, и «Спартак» выиграл со счетом 4-2 у «Нефтехимика». В национальной хоккейной лиге «Атланта» уступила «Бостону» 1-2, «Сент-Луис» проиграла «Анахайму» 3-4, «Миннесота» потерпела поражение от «Чикаго» 1-4, а дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» со счетом 4-1, «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла» 5-2. И в завершении пару слов о футболе. Как сообщает газета «Спортэкспресс», бразильский специалист Зико близок к подписанию контракта с ЦСКА. Стать главным тренером армейской команды он может еще до Нового года. Напомню, что сейчас Зико возглавляет узбекскую команду «Буньоткор».
А вот, Игорь, интересно то, что, в общем-то, без практики на высоком уровне бразильский специалист, ташкентский клуб – это, конечно же, не мадридский «Реал».
Да, он поработал в Фенербахче, но, правда, недолго. Но
да и Фенербахче тоже, в общем, не самый главный клуб.
Но, с другой стороны, Марадона тренирует сборную Аргентины, Зико тоже был великим игроком.
Да, посмотрим, пожелаем удачи и тренеру, если он займет тренерский пост и команде. А теперь от экспортивным новостям к новостям экономическим. Экономическая панорама Сергея Сининского.
Правительство России представило перечень из почти 300 промышленных предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка в той или иной форме. Перечень включает компании, работающие в энергетике и транспорте, автомобильной промышленности и строительстве, химии и нефтехимии, металлургии и связи, а также в розничной торговле и аптечном бизнесе. Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться в России как минимум до 1 апреля 2009 года, заявил в интервью министр энергетики Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что они будут единовременно индексированы с 1 января на 25%. Повышение тарифов на газ в 2009 году будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, в четвертом на 6%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно повышены с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. Объем экономики США в третьем квартале сократился на 0,5% к показателю за тот же период прошлого года. Это самое значительное падение за последние 7 лет. Еще во втором квартале объем экономики США превышал прошлогодний показатель на 2,8%. Статистика за четвертый квартал 2008 года появится через месяц, однако по некоторым экспертным прогнозам сокращение объема экономики США может достичь 5-6%. В Японии второй по величине экономики экономики мира после американской, объем промышленного производства в течение ноября сократился сразу на 8,1%. Это почти вдвое больше считавшегося до сих пор в Японии рекордным за последние полвека падения промышленного производства в течение одного месяца в январе 2001 года, когда оно составило 4,3%. Одной из причин стало ускорившееся в ноябре сокращение объемов японского экспорта на 26% после падения в октябре на 19%. На долю экспорта приходится почти пятая часть объема экономики Японии. Продажи во всем мире портативных персональных компьютеров в третьем квартале 2008 года впервые в истории этой индустрии превысили объемы продаж компьютеров настольных. По данным американской исследовательской компании iSupply, с июля по сентябрь объем продаж во всем мире ноутбуков увеличился почти на 40% и составил 38 миллионов 600 тысяч штук. Продажи настольных компьютеров, наоборот, сократились на 1,3%. Их было продано 38,5 миллионов.
Центробанк, между тем, дает за 1 доллар США сегодня 29 рублей 1 копейку, а за 1 евро 40 рублей 79 копеек. Среди политических событий последних дней в России выделяются две массовые манифестации против действий власти. Одна в Владивостоке, она была безжалостно разогнана милицией, а вторая в Грозном, она была милицией поддержана. Некоторые эксперты, в первую очередь в интернете, связывают эти события, казалось бы, разные, в одно целое и предлагают читателям тревожные, прям скажем, выводы. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Александр Гостев.
Митинг, состоявшийся в Грозном, был совсем не похож на акции протеста во Владивостоке. В Чечне власть и народ были едины. На Дальнем Востоке народ выступал против начальства. В Грозном местная милиция опекала людей, вышедших на площадь с плакатами. Во Владивостоке пригнанный из Подмосковья ОМОН жестоко избивал автомобилистов и журналистов. Поводы для выступлений тоже были разные. Чеченцы протестовали против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова. Жители Владивостока требовали отменить правительственное решение о повышении пошлин на ввоз подержанных иномарок. И все же, как пишет публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в комментарии под заголовком «Эффективный экстремист», одна общая черта у двух этих манифестаций имелась. Это, по его словам, открытая провокация.
Обе акции были спровоцированы в Москве и Димитровградском городском суде. Причем отношение к судебной системе у нас такое, что едва кто-нибудь из чеченцев усомнился. Буданова решили освободить в Кремле. А если вспомнить о том, что дело полковника с крепкими пальцами с самого начала было политическим, то отпадут и последние сомнения. Другой полковник решил, что Буданова можно выпускать. И он же, размышляя о непростой судьбе отечественного производителя, заключил, что пришла пора повышать пошлины на японские подержанные автомобили. Вопрос на засыпку. Почему он так решил?
Как пишет Илья Мильштейн, всем известно, страна переживает тяжелейший кризис, последствия которого непредсказуемы. Ясно, что в такой ситуации надо действовать с предельной осторожностью, стремясь успокоить встревоженный народ. И понятно также, продолжает автор текста в Гранях.ру, что любые действия, направленные на разжигание страстей, суть антигосударственные. И все же...
Тем не менее, именно этим разжиганием он и занимается. Увлеченно, страстно, основательно. Мало было увеличить пошлины, так еще и сбили людей. Мало было избить митингующих, так еще, словно в издевку, им предложили покупать отечественные ведра с гайками, ценою подешевле, хотя их и за бесплатно не всякий возьмет. Мало было возмущений во Владивостоке, так еще потревожили и притихшую вроде Чечню, где зыбкая, пятнистая стабильность держится исключительно на Рамзане, который страшнее 10 Будановых, но среди условий своего политического послушания ставит и такое. Все, кто замешан в преступлениях против чеченцев и пойман, должны сидеть. Как минимум до конца срока. Причем это условие еще из самых легких и выполнимых. Сегодня оно нарушено, и гнев Кадырова пока проявляется в довольно деликатных формах типа плаката на Грозненской площади «Мы огорчены российским законодательством». Завтра это огорчение может принять совершенно другие формы.
Илья Мильштейн подчеркивает свое мнение. По его словам, вся беда в том, что человек, реально управляющий сейчас страной, по-другому просто не умеет.
Плевать он хотел на кризис. Все, что хоть отдаленно напоминает диалог с обществом, кажется ему проявлением слабости. За 8 лет, проведенных в Кремле, он лишь утвердился в правоте своей властной методики. Чечню раздавил при помощи Кадыровых и Буданова. Олигархов закошмарил посредством спецправосудия для тех, кто не успел спрятаться или равно удалиться. Демократию разогнал при помощи того же ОМОНа, на подхвате еще поработал Центр избирком. А народу до поры до времени и вправду нравилось. В конце концов, изо всех западных ценностей наши дальневосточные соотечественники до сих пор признали лишь японские автомобили. Он полагает, что так следует действовать всегда. Этому его учит личный опыт. Этому же учит и история. Похоже, он желает войти в аналы в качестве эффективного менеджера и потому намеренно провоцирует бунты, которые собирается с предельной жестокостью подавлять. И то, что сегодня кажется ошибкой или глупостью Путина, основано на холодном расчете, холодном до полной отмороженности.
Илья Мильштейн напоминает, что во Владивостоке и других городах России после Нового года обещаны новые акции протеста. 11 января, если прокуроры не передумают, на свободу выйдет Буданов. И два этих очень разных события опять сложатся в пазл.
Действительно, это выглядит как некое намеренное нагнетание страстей. И вопрос только в том, для чего это вообще делается. Делается ли это от неразумности, или же это некая продуманная двухходовка или трехходовка с дальнейшей целью устрашить страну. Действительно, это вот то, чему его учили в той самой спецшколе, в которой он проходил свои университеты. Такой фельдфебель старой закваски, который знает, что если с первого же дня чем-то недовольных солдат как следует посечь, то в дальнейшем никакого бунта на броненосце не будет. С твердой какой-то уверенностью ответить на вопрос, это намеренная провокация или ненамеренная провокация, я не могу, но допускаю такой сценарий, что вот с самого начала кризиса он решил всех напугать, чтобы потом не выходили на площади. Только я думаю, что он все-таки плоховато знает историю России. Вот, может быть, он учил до эффективного менеджера, а что касается там всяких кровавых воскресений и чем они оборачивались, он знает хуже. И это вдвойне опасно для страны.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Эффективный экстремист. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Напомню, что в 13 часов эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Смотрим телевизор». Итоги года ведущая Анна Качкаева подводит вместе с коллегами, телевизионным обозревателем российской газеты Юрием Богомоловым и обозревателем независимой газеты Верой Цветковой в 13 часов сразу после выпуска новостей. Вопрос сегодняшнего часа звучит так: какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? Вот какие ответы мы получаем. Потрясений хватало, но предстоит еще одно, о котором ни вы, ни их Москвы, ни большинство населения не знает. Предстоит грандиозная монетизация льгот, об этом не говорят, но это будет, и об этом предупреждают наши слушатели Майоровы. После победы Обама и Китая в Олимпийских играх понял, что капитализм не протянет, и решил вступить в КПРФ Сергей Митрофанов. В Москве 7.30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Начался третий день израильской операции в секторе Газа. В ночь на понедельник израильские самолеты нанесли удар по Исламскому университету и в правительственному комплексу в Газе. За 2 дня в секторе Газа погибли около 300 человек, ранены по разным данным от 700 до 900. Боевые действия начаты в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. Лидер ливанской шиитской группировки «Хизбалла» шейх Хасан Насралла сообщил, что его вооруженные формирования приведены в состояние повышенной готовности в связи с событиями в Газе. Победителем конкурса «Имя России», организованного телеканалом России и Институтом российской истории, стал князь Александр Невский. Его имя назвали в качестве символа России свыше 529 тысяч участников интернет-голосования. Второе место занял Петр Столыпин, третий – Иосиф Сталин. Тысячи оппозиционеров устроили демонстрацию в центре Бангкока. Они собрались за несколько часов до выступления нового премьера Абхизита Виджаявардживы у здания парламента, требуя ухода правительства в отставку. Совет Федерации России соберется в понедельник на последнее в 2008 году заседание. В повестку дня Верхней Палаты Парламента внесено свыше 40 законопроектов, принятых Госдумой, в том числе антикризисные изменения, федеральный бюджет на 2009 год и на период до 2011 года. Московские власти подадут в суд на компанию «Мирекс Групп». Они заявляют, что ее халатность привела к гибели людей при пожаре в общежитии на западе Москвы. В Карачаево-Черкесии совершено нападение на журналистку Жанну Акбашеву. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села Кошка с юго-осетинских позиций. Ранен полицейский. Турецкие самолеты нанесли в воскресенье удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака.
Коротко о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня синоптики ожидают давление 769 миллиметров, влажность 93% и температура в течение дня минус 1 градус при переменной облачности. А в российской столице, по мнению синоптиков, будет облачно, минус 7 градусов, небольшой снег, давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3 метра в секунду. Продолжаем говорить о политических событиях, которые влияют на нашу жизнь. Среди главных событий уходящего года россияне выделяют мировой финансовый кризис, выборы президентов России и США, а также события в Южной Осетии. О том, почему именно эти события представляются им наиболее важными, а также как в целом оценивают граждане страны 2008 год, наш корреспондент Вероника Баде беседовала с Григорием Кертманом, заведующим аналитическим отделом фонда «Общественное мнение».
Больше всего люди говорили о мировом финансовом кризисе. Более трети опрошенных именно вот в этом увидели главное событие. Далее три события политического блока. Выборы президентов в России и в США и события в Южной Осетии. Понятно, что выборы президента России для россиян гораздо важнее, но поскольку они были гораздо раньше, а больше на слуху выборы американские, то цифры соотносимы, похожи. Наконец, каждый восьмой примерно, говорил об Олимпиаде в Пекине, спортсистеме, приоритетов у нас очень важен. И 5% говорили о смерти патриарха Алексия. Ну, опрос происходил практически вот сразу после кончины патриарха. То есть других значимых таких вот событий в мировом масштабе россияне не увидели.
Как вы полагаете, почему именно такой выбор? Почему именно эти события россияне отмечают как важнейшие с их точки зрения?
Ну, мне кажется, что это совершенно естественно. Это проистекает и из логики информационного фона последних месяцев, и вообще, ну, действительно, то, что финансовый кризис является мировым, и он происходит действительно повсеместно и очень болезненно затрагивает Россию, само собой разумеется, что он не мог не выйти на первое место. Что касается выборов президента России и США, ну, тут тоже очевидно. Кончина патриарха, ну, тут просто совпадение по датам. Ну, и события в Южной Осетии – это действительно сильнейший шок. И когда мы задаем вопросы о событиях, произошедших в России, там это шоковое обстоятельство очень и очень сильно заметно.
Как в целом россияне оценивают 2008 год?
В целом они его расценивают очень неоднозначно. И мы в течение добрых 10 лет задаем людям под Новый год вопросы о том, был ли уходящий год лучше или хуже, чем предшествующий, в данном случае 2007, для страны и для них лично. Что касается прошедшего года, то доля людей, которые говорят, что 2008 год был для России хуже предыдущего, выросла в 4 раза, но при этом она и сейчас составляет 33%. То есть только один из трех вот выносит такой вердикт. Год оказался хуже предыдущего. В прошлом году таких было вообще всего 8%. Сейчас 33% говорят, что ушедший год был хуже предыдущего, 17%, что лучше. А остальные либо говорят, что он был таким же, и таких очень много, 38%, либо затрудняются с ответом.
А с чем вы это связываете, то, что выросло в 4 раза количество тех, кто говорит, что год хуже предыдущего?
На 99% связывают с экономическими обстоятельствами последних месяцев года и с тем, как они освещаются. Люди, в общем, знают, что происходит кризис, фиксируют это. Мы очень много об этом задаем вопросов еженедельно в разном формате. Люди говорят об экономике, очень многие говорят довольно беспокойной, так сказать, тональности. Многие сталкиваются у себя на предприятиях с теми или иными. Не обязательно они лично, но они видят, что на предприятиях происходят там задержки зарплат, где-то сокращение выплат, где-то увольнение. Все эти проявления кризиса напрямую на предприятиях у себя в той или иной форме отмечают в совокупности, ну, примерно треть, наверное. А дальше люди разговаривают между собой. Плюс люди смотрят телевизор, читают прессу. Влияние кризиса чувствуется. И в медийном пространстве, и в реальной жизни. Понятно, что общий тон скорее пессимистичный.
с Григорием Керпманом, заведующим отделом, заведующим аналитическим отделом Фонда общественного мнения, беседовала Вероника Баде. Вопрос часа, если помните, звучит так. Какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве для ваших ответов. И смс-сообщение присылайте на номер плюс 7-903-743-2801. Вот что пишет Иван Данилович. Лицемерный отказ Путина от третьего срока, чтобы остаться и править бал дальше. Для меня дождаться конца эпохи Путина становится безнадежностью. Вот таким видится главное политическое событие Ивану Даниловичу. 660-10-55 плюс 7-903-743-2801. Какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? На этот вопрос, который Дарья Здравомыслова задавала горожанам, отвечали жители Екатеринбурга.
Повышение таможенных пошлин на новые и подержанные иномарки. Особо актуальным это решение я бы назвала, потому что оно принято как раз в то время, когда сотни тысяч людей уволены или переведены на сокращенный рабочий день. А наше государство плавно отпускает рубль, соответственно, валюта дорожает, а именно за валюту мы покупаем иномарки. Я планировала купить новую иномарку. Мне очень сложно предсказать, куплю ли я себе долгожданную машину.
Приход нового президента. Мы все беспокоились, что Путин уйдет в отставку, но он стал премьер-министром. И все осталось на своих местах.
Никак. Я на них вообще не обращаю внимания. Я настолько далека от политики. Все равно мы как жили, большинство живет в какой-то убогости. Не стало лучше, не стало хуже. Так и будем жить. Средненько, плохенько.
Только Олимпиада. Ну и то, что омрачили грузины эту Олимпиаду.
Нет, наши же побеждали.
Свой же народ. Начали, да. Начали. Открытие и нападение, да. Что-то там совпало. То есть это была продуманная акция.
Я не особо рассчитывала, что что-то в лучшую сторону изменится. После выборов президента я чувствовала просто, что будет хуже.
На мою жизнь точно не повлияли выборы президента. И я готов отметить полуфинал Евро-2008 для российских футболистов. Я начал верить в Бога. Я не готов сказать, что Россия стала сильнее. В каком смысле? В экономическом? Россия, как показали события кризиса, не стала сильнее.
На мне никак ничего не отразилось. Я слежу, но через себя не пропускаю. У меня никаких изменений с этими конфликтами и с чем-то там политическими событиями ничего не произошло. К некоторым вещам, конечно, поменялось отношение. Именно вот к президенту поменялось отношение, к его политике. Его твердость, его решительность, вот это нравится.
На меня никакие политические события не повлияли, потому что все развивается поступательно. И хорошо. И этот кризис пресловутый, он в головах. Юго-осетинский конфликт и Грузия, вмешательство решительно наших вооруженных сил, это, конечно, чрезвычайно необычное явление. Так наши никогда не поступали. Наглость очень хорошая. Так и нужно. Везде.
Финансовый кризис потом. То, что происходит в этих южных странах. Грузию я, да, имею в виду, что там вообще безобразие творится. Ну, я в панику не впадаю. Считаю, что нужно набраться сил, терпения и продолжать жить, несмотря ни на что.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новый год надо встречать не только с хорошим настроением, но и абсолютно здоровым. А новости медицины на очереди.
Китайская компания Sanlu Group объявлена банкротом. Напомню, что именно эта компания оказалась в центре скандала, связанного с отравлением детей молочными смесями, содержащими меламин. В результате недостаточного контроля за качеством продукции пострадало около 300 тысяч грудничков в Китае, и шестеро из них умерли. Заявление о банкротстве компании Sanlu было сделано ее главным акционером, новозеландской компанией Фонтерра. Отныне объявленная банкротом компания будет управляться назначенными судом ликвидаторами, которые в течение полугода ее распродадут и заплатят кредиторам. Хочется надеяться, что так будет с каждым, кто посягнет на детское питание, но для подобного оптимизма, к сожалению, слишком мало оснований. Но, может быть, этот скандал послужит еще одним аргументом в пользу естественного грудного вскармливания, к которому уже несколько лет нас призывает Всемирная организация здравоохранения. к вопросу о применении стволовых клеток в России. Ученые из Петербургского НИИ нейрохирургии имени Поленова сообщили о положительных результатах лечения с помощью стволовых клеток детского церебрального паралича и некоторых других заболеваний нервной системы у детей. Сообщение было сделано на заседании президиума РАМН одним из руководителей исследования Константином Лебедевым. По его словам, в клинических исследованиях приняло участие 19 детей с ДЦП, гидроцефалией и другими заболеваниями. После введения стволовых клеток улучшение наступило у 9 из 19 детей. Какие именно стволовые клетки вводились и в чем заключалось улучшение, не уточняется. Но накануне заседания Лебедев рассказал журналистам, что наиболее результативным оказалось лечение мальчика с врожденным амаврозом, снижением или потерей зрения без видимого повреждения глаза. До лечения ребенок мог только различать цвет. Через месяц после введения клеток мальчик начал видеть очертания предметов и ориентироваться в квартире. После введения новой дозы стволовых клеток маленький пациент сумел правильно назвать предметы в квартире в 90% случаев. Тем не менее, объективное исследование, такое как осмотр глазного дна, положительных сдвигов не обнаружило. «Мы не знаем, что произошло», — говорят ученые. Поэтому они же и предостерегают от преждевременных восторгов. Но не сообщить о столь значительном прорыве я не могла.
29 декабря Пресненский суд Москвы должен рассмотреть заявление, поданное режиссерами Владимиром Наумовым и Геннадием Полокой на Союз кинематографистов России, рассказывает Марина Тимашева.
Накануне съезда юристы Союза предупредили кинематографистов о том, что при голосовании за делегатов съезда не было кворума, и на этом основании Минюст может признать съезд нелегитимным. Делегаты на уговоры не поддавались. Подавляющим большинством голосов они постановили, это съезд, а никакое не собрание. И опять же большинством голосов признали работу руководства Союза неудовлетворительной и избрали новым председателем Марлена Хуциева. По многочисленным интервью, которые давал в дни съезда Никита Михалков, было ясно, что его такое положение не устраивает, и он будет настаивать на том, что съезд нелегитимен, и на том, что необходимо провести настоящий съезд, пригласив на него всех членов Союза. Тем не менее, люди ждали решения Минюста. Но тут-то и выяснилось, что президент и вице-президент Академии «Золотой Орел» Владимир Наумов и Геннадий Полока подали заявление в суд на Союз кинематографистов. Информацию подтверждает главный редактор журнала «Искусство и кино», член Совета по кинематографии Даниил Дондурей.
Ну, насколько я знаю, это действительно так. Они на Союз кинематографистов Российской Федерации по юридическим законам, которые сегодня возглавляет Никита Сергеевич Михалков. То есть тем самым, конечно же, на Никита Сергеевича. Ну, с тем, что съезд Союза кинематографистов был собран нелегитимно, и юрист Никита Сергеевич, который от имени Никита Сергеевича согласится с заявлениями истцов. Судья, увидев, что нет никаких проблем, и истцы, и ответчик согласны в нелегитимности, вынесет решение о нелегитимности и отправит в Министерство юстиции. Все очень просто, быстро, замечательно, такая юридическая процедура. Естественно, вся страна, и интеллигенция, и все кинематографисты, и даже мир понимают, что речь не идет о правильно оформленных протоколах. Речь очень серьезная идет о том, что может ли творческое объединение решать проблему, кто будет их лидером. Речь идет о том, этот съезд закрывает то, что открыл пятый съезд кинематографистов в начале мая 86 года, то есть всю постсоветскую эпоху, или нет?
Даниил Борисович, значит, уже известно, что 29 числа декабря будет суд?
Можете себе представить, что позавчера были поданы документы, и уже в понедельник днем в 4 часа в Пресненском суде будут встречаться адвокаты через 2 рабочих дня на 3-й. Вы понимаете, какое внимание и какие административные ресурсы?
Так считает главный редактор журнала «Искусство и кино» и член Совета по кинематографии Даниил Дондурей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в Москве. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Тысячи оппозиционеров устроили демонстрацию в центре Бангкока. Совет Федерации России соберется в понедельник на последнее в 2008 году заседание. В повестку дня Верхней Палаты Парламента внесено свыше 40 законопроектов, принятых Госдумой, и в том числе антикризисные изменения в федеральный бюджет на 2009 год и на период до 2011. А в Карачаево-Черкесии совершено нападение на журналистку Жанну Акбашеву. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Продолжаем обзором, не очень богатым, очевидно, обзором сегодняшних российских газет. А почему не очень богатым, Михаил Шевелев уже объяснял нам в своем первом выпуске. Доброе утро, Михаил, еще
раз. Доброе
утро. Ну, не выходят, уже начинают все меньше и меньше газет выходить, отправляются работники на выходные.
Да, этот караул постепенно устает, и отправляются журналисты отдыхать. Они отдохнут от своей работы, мы отдохнем от негативных новостей. И, может быть, в новом году они будут более позитивными. Проверим. Однако, пока еще есть бойцы на этих баррикадах. Например, газета «Московский комсомолец» в качестве главной новости сообщает о том, что в Москве нанесен очередной удар по малому бизнесу. Речь идет о том, что принято решение о порядке приватизации торговых площадей, которые малый бизнес арендует у городских властей. Так вот, не получится приватизировать помещения площадью более 100 квадратных метров. Под запрет на приватизацию попали объекты общим количеством 21 тысяча. В условиях экономического кризиса это, безусловно, очень серьезная вещь, потому что малый бизнес представлялся некоторым выходом из этой ситуации. И решение московских властей находится в одном ряду с повышением пошлин на подержанные иномарки применительно к жителям Приморья. Депутат Митрохин, депутат Московской городской думы и одновременно лидер партии «Яблоко», назвал отношение городских властей и малого бизнеса крепостным правом, как сообщает газета «Московский комсомолец». Новая газета опубликовала очень любопытный список чиновников, которые к концу года получили высокие государственные награды. Список довольно ожидаемый. Руководство Государственной Думы, сенаторы, губернаторы. Но одна фамилия, конечно, в этом списке производит сильное впечатление. За развитие подведомственного региона, орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. Там большинство получает четвертой степени, а вот этот персонаж получил третьей степени. Кто угадает, тот молодец, кто не угадает, сообщу со слов «Новой газеты», одним из получателей этого ордена стал бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков. Как он развивал подведомственную ему территорию, можно узнать в основном из криминальных сводок ежедневно. В «Новой газете» остальные номинанты.
Спасибо, Михаил, и продолжим читать газеты в начале следующего часа. А сейчас продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Наша дорога лежит на Ближний Восток, и обещанный материал Равшана Гусейнова о последних, самых последних известиях из сектора Газа и из эпицентра конфликта. Слушайте репортаж.
Начиная с субботы, израильские ВВС нанесли ракетно-бомбовые удары по более чем 200 объектам Хамаса, включая командные и укрепленные пункты, склады оружия и скрытые под землей ракетные установки. За это время там были убиты около 300 человек и ранено около 700. Палестинские источники утверждают, что речь идет в основном о мирном населении, а Израиль считает, что в большинстве своем убитые боевики. Сообщается, что в воскресенье авиация разрушила также около 40 тоннелей на границе с Египтом, через которые, как полагают военные, радикалы получают контрабандное оружие, включая ракеты малой дальности, промышленного производства, более дальнобойные и убойные, чем уже ставшие привычными ракеты типа «Касам» кустарного изготовления. В связи с частым применением в последние дни таких дальнобойных ракет, долетающих до ряда городов Израиля, прежде считавшихся недосягаемыми, служба тыла приняла новые инструкции для гражданского населения. По новым правилам, в 40-километровой полосе вдоль границы с сектором жители должны находиться вблизи убежищ, а в зоне, непосредственно прилегающей к сектору, не покидать их до особого распоряжения. В этой зоне со вчерашнего дня действует режим особого положения, в котором полномочия властей временно перешли к военному командованию. В зоне особого режима работают лишь предприятия, необходимые для жизнедеятельности, закрыты магазины, школы и детские сады, как минимум до 30 декабря. Командование армии объявило внеочередной призыв 6500 резервистов. К границе с Газой стягиваются войска и бронетехника. Министр обороны Эхуд Барак сообщил журналистам, что в ближайшее время операция, возможно, будет проводиться уже в глубине сектора Газа. Армия расширит и углубит фронт боевых действий по мере необходимости. Армия сейчас продолжает действовать в Газе. Между тем, несмотря на нарастающее военное давление со стороны Израиля, палестинские боевики, может, и с меньшей интенсивностью, но все же продолжают обстреливать израильскую территорию. Война, которая в Газе ведется против нашего народа, нашего сопротивления, против Хамас, только укрепит нашу решимость противостоять врагу, защищать наш народ, наши семьи, Палестину. В ответ на эти атаки мы продолжим сопротивление во всех его формах, включая операции мучеников-смертников, заявил представитель Хамаса Фаузи Бархум. Выступая в воскресенье перед представителями дипломатического корпуса, министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни выразила возмущение по поводу того, что во многих заявлениях, призывающих прекратить насилие, Израиль и Хамас как бы формально ставят на одну доску. «Извините, но я считаю неприемлемым, когда призывают обе стороны положить конец насилию, военным действиям. Здесь нет обеих сторон, но есть организация Хамас, официально признанная террористической, которая контролирует сектор Газа, проповедует ненависть и отвергает наше право на жизнь», сказала Ципи Ливни. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Ну а теперь отправляемся в Германию. Этот час информационная программа «Время свободы» завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Там, так же как и во всех странах Европы, теряется много авиабагажа. И вот в Германии проводятся аукционы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Франкфурт на Майне. Здесь находится один из крупнейших и известнейших аэропортов мира. Аукционный дом «Вент» регулярно проводит в этом городе торги. Распродается забытый или потерянный багаж пассажиров немецкой авиакомпании «Люфтганза». Очень необычное зрелище. Зал полон народу. На трибуне с молотком в руке Хайнц Дитер Вент. Он и ведущий торгов, и владелец аукционного дома. Перед трибуной гора чемоданов, сумок, рюкзаков, ящиков, коробок, а также отдельных вещей, которые путешественники иногда берут с собой в дорогу – лыж, палаток, музыкальных инструментов. Сотни участников торгов пребывают в радостном ожидании, как дети перед раздачей новогодних подарков. Аукционист произносит:
«65 евро – раз, 65 евро – два, продано».
Очередной бесхозный чемодан находит нового владельца, который пока еще не знает, что же находится внутри. На подобных аукционах багаж продается вслепую. Покупатель поймет, повезло ему или нет, только после того, как откроет чемодан, рассказывает владелец аукционного дома Хайнц Дитер Вент.
«Мы уже 17 лет продаем забытые и утерянные в аэропортах вещи. Вначале мы открывали чемоданы, и участники торгов видели, что находится внутри. А потом люди стали говорить нам: да закройте же багаж, так интереснее будет. Сюда приходят и те, кто интересуется секонд-хендом, и те, у кого большие семьи. Ведь если в семье много детей, то почти каждой вещи из чемодана можно найти применение.
Как оказалось, сумка, ушедшая с молотка за 65 евро, когда-то принадлежала женщине. Новый владелец, мужчина, обнаружил внутри багажа туфли на шпильке, скудные остатки парфюмерии и нестиранный бюстгальтер. Но возможные неудачи не останавливают желающих принять участие в аукционе. И не важно, что действительно ценные вещи редко оказываются в забытом багаже. Число желающих посетить аукционный дом Вент постоянно растет, ведь подобные торги – это киндер-сюрприз для взрослых, своего рода лотерея, которая может позабавить, слегка пощекотать нервы. Во Франкфурт съехались люди из разных уголков Германии, говорит одна из них, жительница Гамбурга. Кстати, расстояние между Франкфуртом и Гамбургом 500 километров.
Чего я жду от этого аукциона? Хорошего чемодана в первую очередь. Чего я опасаюсь? Опасаюсь, что грязное нижнее белье попадется.
Аукционный дом Вент продает в год 500 забытых и утерянных единиц багажа, общая прибыль от которых составляет 8000 евро. Трудно сказать, насколько это внушительная сумма, с учетом того, что в год авиакомпания Люфтганза перевозит около 80 миллионов сумок и чемоданов. Рассказывает Марен Вент, дочь владельца аукционного дома Хайнца Дитера Вента. Марен помогает отцу в бизнесе. Через ее руки часто проходит багаж с необычным содержимым.
Однажды попалась сумка с трико и майками, принадлежавшими целой команде регбистов. Причем эта одежда не была выстирана. Разный багаж встречается. Помню, открыла чемодан, а там одни только аксессуары для садомазохистов.
В том, что авиапассажиры теряют предметы относительно небольших размеров, ничего удивительного нет. Странно, однако, каким образом в аукционный дом попадают, например, детские коляски. Часто багаж не задерживается в руках новых хозяев. Чемоданы и сумки становятся подарками для родных и близких, рассказывает еще одна из участниц торгов, жительница Висбадена.
Наверняка моя дочь найдет что-то для себя в этом чемодане, и муж тоже. Хотя остается риск, что все содержимое окажется, в конце концов, на барахолке.
В аукционный дом Вент Люфтганза отправляет багаж, разумеется, не сразу, а после трехмесячного ожидания рекламации со стороны владельца. Перед тем, как попасть на аукцион, забытые и утерянные чемоданы просматриваются сотрудниками немецкой таможни. Наркотики, оружие, деньги, испорченные продукты питания, конечно, с молотка уйти не могут. В прошлом году авиапассажиры безвозвратно потеряли в разных уголках планеты примерно 1 миллион 300 тысяч единиц багажа. По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта, в 2011 году из-за увеличения объемов пассажирских авиаперевозок уже 50 миллионов человек лишатся своих чемоданов и сумок. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Ну а на вопрос, какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Сильно повлиял на мою жизнь провал экономического блока правительства Путина без подписи, к сожалению. Далее, то, что народ отдал должное великому Сталину, который за три года после страшной войны сумел накормить, обуть, одеть весь народ, и если бы не своевременное разрушение железного занавеса, то великая социалистическая родина была бы богата и счастлива, считает Петр Максимович. Продолжаем принимать ваши ответы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Работа, которая велась правительством и силовыми структурами, завершена.
Когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под Газпром.
Где выступили жители поселка, участвовавшие в этой акции?
Последствия этих событий могут остро ощущаться у нас дома.
Пулевые ранения получили охранник казино и две посетительницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир –